11. Вор и шрамы. Этот вир пахнет порохом и машинным маслом. Вдали слышатся выстрелы. Я обнажен и привязан к металлическому стулу в ярко освещенном помещении. Пластиковые ремни больно врезаются в запястья и лодыжки, а в спину давят тонкие перекладины спинки. Тигр уже не тигр, а человек. Он стоит в тени, скрестив руки на груди. На обезображенном шрамами лице отстраненное выражение. Затем он выходит на свет, и в его движениях все еще угадывается хищная грациозность тигра. «Хороший корабль», — произносит он. «Плотского, безусловно, многовато, но это мы сможем исправить. И начнем с твоей подружки».
«Что ты сделал с Миели?»
«С артианкой? Ничего. Это она оказала мне услугу, помогла выбраться». Он придвигает себе стул, разворачивает его, садится и опирается на спинку, так что его лицо оказывается вплотную к моему, как прежде морда тигра. «Итак, нам пора поговорить». Я вздрагиваю, наши разумы все еще заключены в ларце. А Вир находится внутри Перханен. В соборности принято разделять миры и разумы. Но от этого не становится лучше. Человек-тигр медленно открывает складной нож. «Этот вир создан из моих воспоминаний», — говорит он. «Я воспроизвел множество деталей. Хорошие аватары. Нервы, мускулы, вены». Он пробует остроту лезвия на кончике большого пальца, и на коже, словно улыбка, проявляется алая полоска. «Другие часто забывают о плоти. Но о своем противнике никогда не стоит забывать. Он всегда здесь, даже когда его не видишь. Квантовому подонку это хорошо известно». Я не успеваю сдержать смех, и он вырывается изо рта вместе с капельками слюны и крови. «У тебя всегда было отличное чувство юмора, Ле Фламбер», — признает он. «Думаю, мы не будем затягивать эту процедуру, если ты скажешь, что понадобилось от меня этой суки Пеллегрини на этот раз».
«Я смеюсь не из-за этого», — отзываюсь я.
«Что ж, если смех тебе помогает...» Он поднимает нож, приставляет его к уголку моего глаза и начинает надавливать.
«Знаешь, я ведь хотел дать тебе шанс», — говорю я, несмотря на текущую по лицу кровь. «Поэтому я оставил врата царства открытыми. Я верил, что у тебя были веские причины, чтобы сделать то, что ты сделал. Но теперь я думаю, что тебе просто нравится калечить людей».
Он широко раскрывает глаза и делает шаг назад. Черты моего лица начинают расплываться, тело меняется. Его кот эхом раздается в моей голове, мягкая, холодная, мертвая кожа под моими пальцами. Моя усмешка напоминает тигриный оскал. Усилием мысли я растворяю стул и поднимаюсь на ноги.
«Что ты сделал?» — рычит он.
«Возможно, я меньше, слабее и младше. Но это не значит, что я не могу быть умнее. Ты правильно заметил, не стоит забывать о своем противнике. Я создал вир небесной тверди. Да, знаю, что это считается невозможным. Только если у тебя нет ортианской техники, управляемой программами соборности. Перханен — отличный корабль».
Он замахивается ножом, но я уже призрак, не подчиняющийся законам Вира.
«Тебе надо было пройти сквозь врата», — заявляю я. «Обезьяны не всегда лгут».
Я замораживаю Вир и блокирую свою связь с ним. Разрыв реальности возвращает меня в темный лес. Тигр замер на середине прыжка. Я подбираю свой меч, миную тигра и направляюсь к выходу. Врата возвращают меня обратно в физическое тело, оставленное посреди безумного водоворота маршрутизатора. Я подхватываю ларец, вырываю его из хрупких объятий устройства, и в этот момент налетает стая охотников. Рой бабочек на глазах у Миели замирает и осыпается. Ухмыляющееся лицо бога из ларца растворяется в воздухе.
«Перханен?»
— шепотом окликает она.
«Я здесь», —
отвечает корабль.
«Ты в порядке?» «Кажется, да. Только как-то странно себя чувствую. Как будто я заснула».
«Если этот ублюдок повредил тебя, я
Миели. Охотники, они близко».
В Спаймскейпе начинается настоящее безумие. Перханен покрывается каракулями, словно нарисованными разозленным ребенком. Миели пытается погрузиться в боевую сосредоточенность, но системы корабля еще не оправились после заражения и действуют очень медленно. Поздно что-либо предпринимать. Охотники стаей хищных рыб окружают судно, тысячи и тысячи крохотных звездочек облепляют корабль и проходят сквозь него. Загрузочные лучи опутывают центральную каюту смертоносной паутиной, но на этот раз действуют намного деликатнее. Ничего не прожигают. Они оставляют Перханен и гигантской стрелой направляются к маршрутизатору. Он исчезает в ослепительной вспышке антиматерии. Хищные существа рвут в клочья свадебный букет. В космосе бушуют вихри пимезонов и гамма-лучей. В мгновение ока конструкция Зоку прекращает свое существование, и на ее месте медленно расплывается облако осколков и обломков. Рой охотников проходит сквозь него и исчезает, направляясь к главной артерии магистрали на скорости, близкой к скорости света. Вскоре вокруг Перханен снова воцаряются темнота и безмолвие. Пробудившиеся вяки в ее стенах снова начинают испускать голубовато-зеленое сияние.
«Миели», —
говорит корабль,
— «я по-прежнему принимаю сигнал Жана. Он где-то здесь».
Все еще чувствуя оцепенение во всем теле, Миели сворачивает крылья и модули Перханен в более компактную фигуру и посылает корабль в облако обломков, прожигая себе путь антиметеоритными лазерами. Вскоре они поднимают на борт Q-сферу, в которую заключен вор, в скафандре и шлеме и все еще прижимающий к груди небольшую черную шкатулку. Он не двигается. Миели отдает мысленный приказ снять шлем. Пузырь из метаматерии исчезает, а под ним оказывается лицо, чуть раньше воспроизводимое роем бабочек.
«Ублюдок!»
Миели извлекает из своей руки кинжал из кучи частиц и приставляет его к горлу захватчика.
«Постой!»
Голос принадлежит вору, но это ничего не значит.
«Миели, остановись, это же я!»
Он говорит точно как вор. Миели замирает, но не убирает кинжал.
«Что произошло?»
Покрытое шрамами лицо трансформируется в блестящее от пота лицо вора с угольно-черными бровями и впалыми висками.
«Я заполучил коды основателя Сумангуру, а песнь, внедренная в камень Зоку, была тем же трюком, что и в случае с Ченом, с той лишь разницей, что на этот раз он сработал. Вир, изображавший небесную твердь, служил ловушкой. И охотники, как мне кажется, тоже принадлежали ему. Я велел им оставить меня, и все получилось».
Вор говорит торопливо, едва переводя дыхание.
«Ты ничего не добился, негодяй?» — отзывается Миели.
«Неважно», — отвечает вор, — «мы победили, и у меня есть план».
Несколько мгновений Миели молча смотрит на него. Затем берет из его рук ларец. Вор не сопротивляется. Она медленно разламывает шкатулку. Черные обломки разлетаются во все стороны, как на негативном снимке крошечной медленной новой звезды.
«Ты использовал в качестве приманки Перханен?» — бросает она.
«Да».
«Ты едва не убил нас всех. Или еще хуже?»
«Да».
Она отталкивает его. Вор уплывает на противоположный конец каюты, на его лице выражение вины.
«Убирайся от меня к черту!» — восклицает она.
Измученная Миели скрывается в рубке. Она упивается своим гневом и проверяет все системы Перханен, желая убедиться, что не осталось никаких следов бога из ларца.
«Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает она у корабля.
«Странно. Отдельные мои фрагменты взбунтовались. Я их больше не ощущала. Все гоголы выполняли распоряжение Сумангуру. И еще какая-то часть меня попала в ларец и не вернулась».
«Мне очень жаль», — говорит Миели.
«Но это еще не самое худшее. Куда страшнее было видеть, как ты чуть не отказалась от борьбы. Дважды. Ты едва удержалась, чтобы не выпустить стронглетовый снаряд, Миели. И это не было блефом».
Миели молчит.
«Ты слишком себя извела. Ты переусердствовала, стараясь сдержать свои обещания, защищая меня и позволяя Пеллегрини изменять тебя. На этот раз ты чуть не сорвалась, а меня не было рядом, чтобы тебя поддержать».
Какое-то время Миели не в силах вымолвить ни слова. Она привыкла постоянно ощущать присутствие Перханен и ее поддержку с первого же дня, как только создала ее. Но сейчас в голосе корабля звучат суровые нотки.
«Вор виноват в том, что с тобой случилось», — заявляет Миели. «Он зашел слишком далеко. Я собираюсь...» «С вором я сама разберусь», — говорит Перханен. «Тебе незачем делать это вместо меня. То, что ты меня сотворила, еще не означает, что я не существовала раньше. Ты вернула меня из небытия, и за это я никогда не перестану тебя любить. Ты подарила мне новую жизнь и тем завоевала мою вечную преданность. Но я не только твоя песня. Не все можно выразить словами или песней, как делал Карху, когда лечил тебе зуб, пока ты была маленькой. И не всю вину можно свалить на вора».
Голос корабля эхом отзывается в сапфировых стенах.
«А что, если Пеллегрини захочет сделать из тебя гоголов? Ничего не изменится. Они будут такими же сильными, как ты. А ты останешься той же Миели».
«Ты никогда не говорила со мной подобным образом», — замечает Миели.
«В этом не было необходимости. Но я не желаю смотреть, как ты себя уничтожаешь. Этим тебе придется заняться без меня».
Перханен расправляет крылья, простирающиеся на несколько миль. Магнитные поля и куточки, блестящие, словно роса в паутине. Гигантские паруса подхватывают солнечный ветер и возвращают корабль на прежний курс, к магистрали, к земле.
«Вот что мы должны сделать. Мы поговорим с вором, отправимся на землю и осуществим его план. Хоть вор и чуть не скормил меня тигру. Мы вернем Сюдян, и, наконец, все обретем свободу. Дай слово, что ты не сдашься».
Миели охватывает стыд.
«Кутар и Ильматар, простите меня».
Героини финского эпоса. Кутар — дочь луны, Ильматар — богиня воздуха, сотворившая мир.
«Я обещаю», — шепчет она. «Вот и хорошо. А теперь, пожалуйста, оставь меня. Мне надо залечить раны».
На этом общение с кораблем заканчивается. У Миели кружится голова. Некоторое время она сидит без движения. Затем переходит в центральную каюту. Там голо и пусто, совсем как в ее голове. При слабом ускорении корабля пепел и мелкие обломки неторопливо перекатываются по помещению. Медленно и нерешительно Миели начинает напевать песни. Простые песни Кото о еде и питье, об уюте и сауне. Также медленно в каюте начинают появляться каркасы мебели, словно нарисованные невидимым пером.
«Пришло время заняться уборкой», — думает Миели.
Я рассматриваю свое новое лицо в зеркальной стене корабля и ощупываю голову, стараясь определить размеры. Шрамы и линия подбородка кажутся не совсем правильными. Но еще больше меня беспокоит кот. Он надежно заперт в ячейке мозга, однако мне придется снова им воспользоваться. Сожженные тела и грязь, и электричество. Меня пробирает дрожь. Вот значит, что определяет Сумангуру. Не мудрено, что он был так расстроен после нескольких веков, проведенных в ларце.
Я закрываю глаза и пытаюсь отвлечься от боли при помощи виски из крошечного фабрикатора в своей каюте. Я, конечно, мог бы просто заглушить боль, но как давным-давно на Марсе учил меня мой приятель Исаак, алкоголь — это не просто химия, это традиция, это чувство, это Бахус, разговаривающий в твоей голове и делающий все вокруг лучше. По крайней мере, такова его теория. На этот раз вкус солодового виски вызывает ощущение вины. И тем не менее я делаю большой глоток. Пока я пью, в каюте появляется бабочка, аватар корабля. Я слежу за ней, но она молчит. «Послушай, это был единственный способ», — говорю я. «Он должен был ухватиться за шанс выбраться наружу. Я не в состоянии изменять небесную твердь на территории соборности. Для этого требовалась артианская техника. Мне пришлось дать ему доступ к тебе, чтобы поймать его. Мне жаль, что так вышло». Бабочка все так же молчит. Ее крылышки вызывают у меня воспоминания о камне, увиденном в воспоминаниях Сумангуру. Пламя богов, гнев основателя примешивается к моим чувствам. Я приказываю себе успокоиться. «В каждой ловушке обязательно должна быть приманка», — продолжаю я. «И мне жаль, что этой приманкой оказалась ты».
«Ты ни о чем не жалеешь», — отзывается корабль. «Ты, Жан-Ле Фламбер, о чем ты можешь жалеть?»
Бабочка опускается на край моего стакана. Тонкий слой псевдоматерии и золотистая жидкость на дне искажают ее белое отражение.
«На Марсе я считала, что ты можешь помочь Миели. Я верила в это. Я думала, ты сумеешь доказать ей, что она не обязана подчиняться Пилигрине. Я надеялась, что ты увидел другую сторону ее личности. Ты даже заставил ее петь. Но в конце концов, ты оказался таким же, как она. Ты готов стать кем угодно, лишь бы получить то, что тебе хочется».
«Тебе легко говорить», — отвечаю я. «Ты ведь просто...» Я умолкаю в нерешительности. «Слуга? Рабыня? Любовница? Кем же на самом деле является для Миели Перханен? Но я так и не могу это определить». «Мне жаль», — бормочу я.
«Похоже, тебе сегодня нравится это слово».
«Мне нравится моя шкура», — возражаю я. «Я ею дорожу и не отрицаю этого. И я не намерен возвращаться в тюрьму или в какой-нибудь другой ад, уготованный мне копами. Прежде я справлялся с Пилигрини. Я способен ей противостоять». Я прикусываю язык. Богиня наверняка все время нас слушает. Но корабль это, похоже, ничуть не беспокоит.
«Вот как?» — иронизирует бабочка. «И поэтому ты позволяешь ей манипулировать собой и заставлять совершать невозможное?»
«Тебе не понять, что стоит на кону. Если Чен владеет артефактом вспышки, который обладает теми свойствами, о которых я думаю, я...»
«Я понимаю, что стоит на кону для меня», — перебивает Перханен. «А ты?»
Трудно заставить отвести взгляд бабочку, даже если у тебя лицо величайшего полководца Солнечной системы. Поэтому я сам отвожу взгляд. «Я хочу стать свободным», — говорю я, — «и могу сделать еще одну попытку. На Марсе у меня было кое-что, но я от всего отказался. Я даже думаю, что намеренно позволил себя поймать. Можешь в это поверить? В прошлый раз Пилигрини показала мне, чем я занимался. Ко мне вернулось множество воспоминаний, которые я считал безвозвратно утраченными. О ней, о том, кем она была, о Земле. Я тру переносицу и ощущаю грубый чужой шрам. Понимаешь, у меня был план, великолепный план, но я им не воспользовался. Вместо этого я напрямую схватился с Ченом. Решил выяснить, смогу ли его одолеть. Я трясу стакан, сгоняя бабочку, и наливаю себе еще виски. Так что дело не в том, чтобы стать Жаном Ле Фламбером. Дело в том, чтобы избавиться от него.
«А как насчет твоего очередного плана?» — интересуется корабль. «Он сработает?»
«Сработает. Это самый лучший из всех моих замыслов. Только вот после того, что произошло, я не уверен, что Миели на него согласится».
«Расскажи-ка, в чем он заключается?»
И я рассказываю Перханен историю о воинствующем разуме и камне Каминари. Я рассказываю о контроле над небесами и о городе Сирии, об Ауне и похитителях тел. Не все, конечно, но достаточно, чтобы убедить Перханен в том, что план сработает, и в том, что на этот раз вся тяжелая работа выпадет на мою долю. Бабочка слушает, а я гадаю, смеется ли сейчас где-нибудь Пеллегрини в моей голове или где-то далеко отсюда.
«Ты прав», —
произносит Перханен, когда я заканчиваю.
«Миели на это никогда не согласится. Она скорее умрет».
Усилием воли я возвращаю себе свое лицо. «И что же нам делать?» Я осторожно передвигаю парящий в воздухе стакан, словно шахматную фигуру. «Теперь твой ход».
«То, что получается у тебя лучше всего», — отвечает корабль. «Мы ее обманем».